Говорит и показывает Москва. С вами Валерий Соловей. Это 179-й выпуск программы «Что происходит?», который вы увидите в понедельник, 31 марта, между часом и двумя часами пополудни московского времени. Приношу заранее извинения за те шумы фоновые, которые вы сейчас можете услышать. Над моим роскошным трехкомнатным палаццо, который находится на окраине Москвы, сейчас ведут ремонтные работы. Я волей-неволей вынужден их слышать, и, к сожалению, слышите их и вы, дорогие слушатели. Основные темы выпуска. Смертельные объятия президента Трампа. Станет ли Украина экономической колонией? В России надвигаются большие перемены, и переписка профессора Соловья с читателями продолжается. Мне впору вводить рубрику, впрочем, у меня такая рубрика в телеграм-канале время от времени появляется. Дорогая редакция предупреждала. Помните, дорогие друзья, в то время, когда все сетовали на то, что президент Трамп давит, беспрецедентно давит на Украину, выкручивает руки украинскому руководству и свободолюбивой украинской нации, я в это время говорил, что сейчас он давит на Украину, но придет время, он начнет давить на Россию, а точнее начнет давить на Кремль. Ровно это и произошло в воскресенье, то есть вчера. Вы услышали, что президент Трамп публично, в характерной ему манере, я бы сказал, бесцеремонно и жестко, хотя с некоторыми экивоками, предъявил фактически ультиматум Кремлю, потребовав прекратить военные действия 20 апреля. Помните, я тоже не раз вам говорил о том, что именно на 20 апреля президент Трамп наметил дату прекращения огня, полного, всеобъемлющего и безоговорочного, как хотелось бы, украинской стороне, американской, ну не российской стороне, прекращения огня и взаимных военных действий. Причем, обратите внимание, опять же, на третье совпадение. Я говорил о том, что в том случае, если Кремль будет артачиться, если он будет упираться, если пойдет, выражаясь криминальным сленгом, в глухое отрицалово, то американцы намерены ввести новые мощные санкции против российского нефтяного сектора, фактически приведя состояние дел к нефтяному эмбарго. Именно об этом президент Трамп тоже сказал в воскресенье. Вот этот ультиматум был предъявлен Российской Федерации. То есть вы видите, что для Вашингтона, для Белого дома, не только официальный Киев, не только банковая, но и Кремль тоже служит объектом давления при необходимости. А что необходимо, определяет в данном случае, как писал один знаменитый немецкий романист, сколько будет дважды два, у нас определяет господин генерал. Так вот, определяет необходимость именно президент Трамп, что он, кстати, ясно вчера и дал понять. Вчера это имеется в виду воскресенье. Камнем преткновения, я имею в виду то, что послужило подлинным основанием для, по крайней мере, публичного ухудшения российско-американских отношений, что на деле эти отношения пока еще не ухудшились, там идут не безуспешные переговоры на двустороннем треке, причем, обращая ваше внимание, лучше всего согласовываются бизнес-проекты, касающиеся торговли российской нефтью и газом в Европу и освоения Арктики, то есть совместные нефтяные проекты и нефтегазовые проекты в Арктике. Это как раз по этому треку пока все шло успешно. Ну так вот, подлинной причиной конфликта, пока еще не развивающегося, но уже потенциально, честно говоря, довольно серьезного, стал вопрос об отношении к санкциям. Вы, уважаемые зрители и слушатели, конечно же, обратили внимание, что когда обсуждался вопрос о сделке в Черном море, возобновление зерновой сделки с некоторыми дополнительными опциями, то Россия выкатила предварительные условия, что она хочет подключение к SWIFT ряда банковских учреждений, в первую очередь Россельхозбанка, и снятие ряда санкций. По крайней мере, для участников с российской стороны этой самой пресловутой зерновой сделки. Причем наблюдатели сразу же обратили внимание, что дело в том, что вопрос о подключении к SWIFT не может быть решен только и исключительно усилиями Соединенных Штатов, что это вопрос, который находится в прерогативе Европейского Союза. Так вот, Кремль, выдвигая это предварительное условие, рассчитывал, что американцы будут так заинтересованы в деле продвижения мира, что они надавят на Евросоюз, а Евросоюз, в свою очередь, снимет санкции, ну, по крайней мере, начнет, как и американцы, процесс снятия санкций Российской Федерации. И в первую очередь, как я уже говорил, Россию интересует снятие санкций в двух секторах. Это подключение финансового сектора к SWIFT и снятие санкций с финансового сектора. И это снятие санкций с энергетического сектора. Вот два сектора интересуют. Американцы же сказали: послушайте, дорогие русские партнеры, мы все понимаем, но все-таки Соединенные Штаты при всей мощи, при том, что, конечно же, США лидер, глобальный лидер мира, конечно, особенно свободного, демократического мира, но мы не можем давить на наших европейских союзников. Давайте мы поступим иначе. Мы предварительно снимем, вот сейчас на этой стадии, те санкции, которые мы можем снять. Потом мы с вами, быстро пройдя два предварительных этапа, предварительные этапы — это сделка по Черному морю, по словам Рубио, она практически согласована, ну, видимо, за исключением этого пункта о снятии санкций, сделка по Черному морю, потом реализация моратория на нанесение ударов по энергетическим объектам. Ну, очень сложно соблюдать этот мораторий, если нет системы мониторинга. Ну, значит, вот решение второго. И третий шаг, сказать, это всеобъемлющее прекращение огня, всеобъемлющее прекращение вооруженных действий по всей линии фронта. И вот когда мы это сделаем, третий шаг мы сделаем, сказали американцы, тогда мы начнем переговоры по снятию с вас санкций, включая подключение к SWIFT, да? То есть пока что там для значительной части российских банковских учреждений SWIFT заблокирован. То есть американцы с самого начала исходили из чего? Они, кстати, говорили об этом. Ну, те, кто следил за переговорным процессом, наверное, обратили внимание, что в том, что касается политических аспектов, политических и военных аспектов прекращения российско-украинской вооруженной конфронтации, Евросоюз не нужен. Но в том, что касается снятия санкций, Евросоюз нужен за столом переговоров. И, в общем, действительно, такова простая логика. Так вот, Российская Федерация настаивает, ну, точнее, кремлины настаивают, не все, правда, настаивают на том, что давайте вы сперва все-таки снимите, надавите на европейцев, вот снимите хотя бы эти санкции, и мы удостоверимся в том, что у вас есть добрая воля. Ну, вы прекрасно понимаете, что когда вы слышите выражение «добрая воля» со стороны Кремля, ну, это звучит издевательством. Ну, циничным издевательством, иначе это назвать нельзя. Хотя политика вообще вещь циничная. И дальше мы перейдем еще и к американскому цинизму. Итак, дорогие друзья, президент Трамп, это я резюмирую, предъявил российской стороне ни много ни мало ультиматум. Российская сторона сейчас думает над тем, как на этот ультиматум отреагировать. То есть проглотить, не держать пацанский форс, или точнее немного подержать пацанский форс, ну на самом деле самим отползти и пойти на американские условия. Или попытаться, помните как в знаменитом фильме, тебе сразу зарезать или ты предпочитаешь помучиться. Или все-таки попробовать помучиться перед тем, как президент Трамп окончательно зарежет российскую экономику. Сейчас такой своеобразный момент истины на двустороннем треке, то есть в российско-американских отношениях. В треугольнике Россия, Украина, Соединенные Штаты. Ну, главное здесь, главный угол это Соединенные Штаты, конечно. И в четырехугольнике, где четвертый угол, это уже Европейский Союз. Чрезвычайно интересный вопрос. Я, честно говоря, не знаю. Я не знаю, как, в какие сроки все будет разрешено, потому что до 20 апреля, ну, помилуйте, мы с вами и так уже находимся буквально накануне российского общенародного праздника 1 апреля. Так вот, до 20 апреля осталось всего ничего. Продавят ли американцы? Ну, даже если не успеют к 20 апреля, допустим, там, к середине мая, до конца мая, это был бы потрясающий успех. Но только, видите, таким образом, только шантаж, угроза насилия, ну, как шутили и до сих пор шутят в администрации президента, ложь, лесть, шантаж, угроза убийства. Только такими способами можно добиться, действуя с некоторыми политиками, с некоторыми политическими сообществами, нужных результатов. Ну, дорогие друзья, я сказал, что американский цинизм, он вообще-то беспределен сейчас. Выглядит, вот Соединенные Штаты сейчас самая откровенная страна мира. Это потрясающе. А такой беззастенчивости я не наблюдал. Может быть, только в конце 30-х, середине, в конце 30-х годов прошлого века можно было бы говорить о беззастенчивости такого сорта. Когда президент Трамп фактически, что я говорю о беззастенчивости, когда президент Трамп фактически принуждает Украину стать экономической колонией Соединенных Штатов. Потому что сделка, тот договор о совместной эксплуатации полезных ископаемых, который предлагают Соединенные Штаты, дорогие друзья, означает превращение Украины де-факто, да и в общем и де-юре тоже, но если не в откровенную экономическую колонию, то в полуколонию Соединенных Штатов. Естественно, тот, кто контролирует экономику, будет контролировать, в общем, рано или поздно, и скорее раньше, чем позже, и политическую жизнь. Я помню, украинские зрители и слушатели постоянно писали, и до сих пор еще пишут, что Россия должна заплатить репарации. Я всегда поправлял, что репарации платит проигравшая сторона, а Россия может и обязана выплатить финансовую компенсацию. Я считаю, что это справедливое, уместное требование, которое должно быть реализовано. Но дело в том, что если судить пока по проекту американского договора, договора, который они предлагают Украине, и Трамп, опять же, стал давить публично, что если Зеленский не подпишет, у Украины будут проблемы. Значит, так вот, этот договор, дорогие друзья, он, вы знаете, ничуть не лучше всех тех договоров, которые в свое время предлагала ОТА. Он фактически предполагает выплату репараций с украинской стороны. Вы скажете, что это подло и цинично, а я с вами соглашусь. Да, это подло, это цинично. Украинцы платили жизнями, украинцы заплатили полуразрушенной страной. Они заплатили беспрецедентно много за то, чтобы отстоять национальное достоинство, честь и суверенитет. А от них требуют выплачивать репарации. Вы обратите внимание, как удивительна история. Я не думаю, что, конечно же, в этом варианте, который сейчас предлагают американцы, договор будет подписан. Но, тем не менее, я не сомневаюсь в том, что они продавят нужный себе вариант договора и вряд ли такой уж хороший и подходящий для Украины. Кстати, обратите внимание, что все западные издания, особенно экономические, однозначно квалифицируют тот договор, который предлагает Соединенные Штаты, предлагает администрация Трампа, как полукабальный, кабальный и ведущий к превращению Украины в экономическую колонию. Я могу понять, на самом деле, логику, ну, наверное, некоторых украинских наблюдателей. Есть такая замечательная фраза, а по-украински она, наверное, бы прозвучала так. «Краще с американцами втратити, ніж с москалями знайти». То есть, ну, лучше потерять с американцами, чем найти с русскими, с москалями, да? Вот выбор стоял условно, вы будете полуколонией России, полуколонией Соединенных Штатов, может быть выгоднее стратегически быть полуколонией США. Может быть. Но согласитесь, это тот выбор, о котором в свое время товарищ Сталин сказал, применительно точнее, к которому можно употребить слова товарища Сталина, оба хуже. Это выбор, где оба решения хуже. И это ужасно. Вы знаете, я, кстати, не исключаю, что даже если бы перед скандалом, точнее, не было бы скандала, знаменитого скандала в овальном кабинете, и тогда Зеленский подписал бы то рамочное соглашение, в котором не было бы всех, не было еще тогда всех этих пунктов, о которых идет речь сейчас, это бы ничего не значило, потому что потом это рамочное соглашение стало бы наполняться именно тем содержанием, о котором я сейчас вам рассказывал, о котором вы уже хорошо знаете. Но, честно говоря, выбор крайне-крайне неприятен. И он не просто неприятен, еще раз, ситуация до нельзя циничная. До нельзя циничная. Ну, по крайней мере, раньше мир как-то старался такие вещи скрывать. Теперь вот видите, американцы этого уже и не скрывают. Дорогие друзья, между тем, главная тема сейчас сплетен в московских чиновничьих кругах, точнее, не в, собственно, в кругах московской мэрии, а у чиновников, федеральных чиновников, которые служат в аппарате правительства, это предстоящее радикальное обновление кабинета. И чиновники во весь голос уверенно говорят о том, что это обновление кабинета радикальное начнется в мае. Но, кстати, я сразу предупреждаю, что это будет лишь первая итерация обновления кабинета, а потом будет следующее позже осенью. Вот об этом, о том, что будет происходить в российской политике, а здесь нас ожидают самые серьезные, поистине судьбоносные перемены, я буду рассказывать, я буду делиться с вами 3 апреля во время онлайн-встречи «Новая политическая система». Ну, точнее, это не новая политическая система, а новый политический порядок. Так точное название, новый политический порядок, порядок, в ходе которого, выстраивание которого будет складываться и новая политическая система. Ну, в общем, это взаимосвязанные вещи. Итак, 3 апреля, новый политический порядок, 2 часа московского времени. Ссылка на подключение в описании к этому ролику в первом закрепленном комменте верхней строкой. Дорогие друзья, я вам настоятельно рекомендую подключаться уже сейчас, потому что, начиная с утра 3 апреля, чудовищный ажиотаж. Не то, что вы не подключитесь, подключитесь. Вы просто не сразу. И будете нервничать из-за этого, будете переживать. Может быть, не сможете посмотреть тогда онлайн, а вас подключат там только через 30, потому что будет очередь большая. Там просто ажиотаж, без преувеличения. Вот, именно 3 апреля. Значит, поэтому лучше подключайтесь сейчас. Конечно, вы сможете посмотреть видео этой встречи в любое удобное для вас время. То есть не обязательно для тех, кто живет далеко, разница в часовых поясах, смотреть его вот там в четверг, 3 апреля, 8 часов московского времени. Сможете посмотреть в любое удобное время. Если у вас нет возможности оплатить подключение, я напоминаю, что подключение платное, потому что вы находитесь за границей, у вас нет подходящих банковских карт, то, пожалуйста, по, опять же, ссылке, которую я упомянул, вы проходите, и там находите возможность связи с организаторами. Они, как правило, стараются идти навстречу, стараются помочь. Да, вот помимо слухов в аппарате правительства и, так сказать, в администрации президента, готовящихся переменах. Но обратите внимание на то, как идут действительно очень серьезные, уже масштабные, ну, серьезные, пока они еще не очень масштабные, но уже серьезные перестановки в губернаторском корпусе. И, дорогие друзья, еще раз вам напоминаю, что сегодня 31 марта, а завтра у нас российский общенародный праздник, и как раз в преддверии этого праздника я продолжаю рубрику, юмористическую, саркастическую, самоироничную рубрику «Переписка профессора Соловья с дорогими и уважаемыми читателями». Это переписка, которую составил мой добрый писатель, человек талантливый, весьма талантливый во многих отношениях. Помните, я вам рассказывал, зачитывал в свое время написанные мне рассказики о детстве и юношестве Валеры. Так вот, письма читателей, значит, которые озаглавил автор, дорогую редакцию умоляют. Уважаемый профессор, это первое письмо. Вы говорили, что нужно вкладываться в доллары, причем в новые цветные. Но в российском банке были только доллары старого образца. Хорошо, что нашелся один добрый человек и продал мне с очень большой скидкой купюры самые новые, номиналом 300 и 400 долларов с портретами Илона Маска и Дональда Трампа на каждой. Каково же было мое удивление и возмущение, когда при моей попытке расплатиться ими в магазине Duty Free их не только отказывались принимать, но и стали угрожать мне уголовным делом. Что же получается, что новый американский президент в рамках новых санкций запретил их хождение в России? Ваш постоянный зритель Петя. И второе письмо, не менее актуальное для нас. Уважаемый профессор, вот уже несколько лет в своих эфирах вы говорили, что на случай крайних обстоятельств дома нужно держать примерно 2-3-недельный запас продуктов. Наша семья каждый месяц так и делала. Жена заправляла кастрюли салатом оливье, теща покупала торты, дети чипсы, а я несколько бутылок по 0,5, ну, как вы называете, российской сыворотки правды. Но крайние времена все не наставали, запасы во избежание недовольства соседей, а запах из квартиры приходилось съедать и выпивать. В результате вся наша когда-то здоровая семья через несколько лет такой подготовки лечится от ожирения, диабета, гастрита, а я еще и прохожу, пока, к сожалению, безрезультатно, лечение в наркологическом диспансере. Откуда я диктую медсестре это письмо? По причине сильной дрожи в руках. Что же нам делать? Семья Слухачевых. Дорогие друзья, надеюсь, это вас несколько развеселило в преддверии 1 апреля. и смягчило те тревожные ожидания, о которых я рассказал вам в первой части своего аналитического, ну, можно сейчас сказать, аналитического-развлекательного выпуска «Что происходит?». Напоминаю, 3 апреля онлайн-встреча, поэтому ответов на вопросы не будет, и вы, пожалуйста, не оставляйте своих вопросов, это безнадежно, я на них отвечать не буду. Я отвечу на вопросы тех, кто подключится к онлайн-встрече 3 апреля, кто рассчитывает услышать, заметьте, много интересной, интригующей, важной и действительно сенсационной информации. С нетерпением жду вас 3 апреля, дорогие друзья. И, пожалуйста, берегите себя, лучшие времена непременно наступят. Мы вместе до этих лучших времен доживем, но нам надо сохранить с вами физическое и психическое здоровье. Я буду с вами до нашей победы. И я хочу, чтобы вы знали, твердо знали и не сомневались. Как бы ни было тяжело, победа будет за нами. Она непременно будет за нами.